Говорит радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Пришло письмо, которое я использую для саморекламы. «Купила твою книгу «Ваши письма на свободу», – пишет слушательница из Москвы. Прочитав ее от корки до корки, пришла к выводу. Автор – шкура, предатель, у которого начисто отсутствуют всякие моральные ограничители. Продажное ты существо. Твоя и твоих хозяев цель – дестабилизация социальных, политических, экономических отношений в России, да и в мире, но ведь это же преступление. Расплата придет. Все вы отвратительны, в том числе сионисты НТВ. Представляться тебе брезгливо. И не обязательно добрая ты женщина. Не обязательно представляться. Мне более чем достаточно, что прочитала от корки до корки. Книга «Ваши письма на свободу» продается в книжных магазинах Москвы. Продается, по-моему, довольно вяло, хотя продавцы говорят, что не хуже и не лучше других. Передача «Ваши письма» во второй половине радиочаса. В первый обзор «Западная печать о России». Продолжим после перерыва.
Континент Европа.
We observe today celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning.
Wir wollen unseren Beitrag zum Frieden in Europa und in der Welt leisten.
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Прошлое, настоящее и будущее, общественная и политическая жизнь, быт и нравы народов, населяющих пространство от Атлантики до Урала, в программе «Радио Свобода. Континент Европы». В понедельник в 19:10 и во вторник в 3:10 и 11:10 по московскому времени.
Центральная Азия и Кавказ. Горячий регион в прямом и переносном смысле.
Сейчас там идут действительно очень жестокие бои.
Кому война, а кому мать родная.
Взрывоопасный регион, иногда просто опасный.
Да, мы плохое правительство, да, мы нарушаем демократию. Но вы же видите, исламисты наступают. Выбирайте, мы или они.
Ситуация тут сильно напоминает Советский Союз. Диссиденты, КГБ, это закрытость. Но интересно.
Язова называют 13-м пророком и даже Аллахом.
Я думаю, что это не приветствуется ни Западом, ни Востоком, ни тем более Радио Свобода.
Программы «Центральная Азия» и «Кавказ» выходят в эфир по вторникам и четвергам в 9:40, 14:40 и 18:40 по московскому времени, а также в субботу в 14:40. Ведет выпуск Тенгиз Гудан.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте обзор «Западная печать о России».
Сильное государство Путина. Комментарий немецкой газеты «Франкфуртер Рундшау». Танков на улице не было, солдат тоже. И тем не менее, через год с лишним после взятия власти президентом Владимиром Путиным на Россию ложится свинцовый груз. Взятие НТВ, закрытие газеты «Сегодня», увольнение всей редакции журнала «Итоги» – все вместе это не что иное, как последний этап путинского пути. Пути к России без оппозиции. Никола Макиавелли наверняка был бы восхищен Путиным. Сколько всего тот успел за полтора года. Избран послушный парламент. Губернаторы лишены власти на федеральном уровне. Неугодные олигархи ликвидированы как политический фактор. Сюда можно добавить войну в Чечне, с которой Запад молчаливо смирился. И вот теперь окончательно укращены средства информации. В минувшем году много говорилось о борьбе за единственный независимый от правительства телеканал, и говорилось не зря. Канцлер Германии Шрёдер в Петербурге на вопросы об этом отреагировал нервно. Я коротко говорил об этом с Владимиром Путиным, но тема НТВ, безусловно, не самая главная, сказал Шрёдер, хотя именно свобода слова должна была бы стать важнейшей в повестке его встречи с Путиным. В России телевидение играет колоссальную политическую роль, куда большую, чем на относительно плюралистическом Западе. Телевидение играет эту роль даже в Москве, где есть еще несколько газет, дающих правдивую информацию. И особенно велика его роль в регионах России, где нередко газет вообще нет в киосках, и три общенациональных канала остались единственными источниками информации. О многом говорит то, что руководители ОРТ и РТР каждую среду должны являться в Кремль главе администрации Путина Александру Волошину. Там они получают инструкции, как и что освещать и что пропагандировать, вплоть до того, под каким углом фотографировать президента и членов правительства, и какую ложь распространять, чтобы дискредитировать его противников. Решающим фактором телевидения было и на президентских выборах 96-го и 2000-го годов. А НТВ, по крайней мере, в свои лучшие времена являлось единственным противовесом государственных каналов с их непрерывной пропагандой. Понятно, почему Путин хотел любыми средствами взять НТВ под контроль. Кто управляет телевидением, тот правит Россией. Это преувеличение, но небольшое. Путин достиг своей цели, НТВ после захвата не более чем тень прежнего канала. Многие его журналисты, правда, продолжили работу на ТВ-6. Но там, на канале, который в регионах можно принимать лишь через местные станции несколько часов в день, они никогда не смогут играть той же роли. В случае чего губернаторы скорее отключат ТВ-6, чем будут портить отношения с Кремлем. К тому же ТВ-6 зарегистрировано как развлекательный канал. И если старая команда НТВ начнет делать там информационные программы в прежнем стиле, министр печати и пропаганды Михаил Лесин сможет отозвать лицензию. Наконец, если Кремль сочтет такие методы слишком уж вопиющими, можно, как и в случае с НТВ, послать в гости к телевизионщикам прокуроров, спецслужбы и налоговое ведомство. Западные лидеры, в первую очередь Тони Блэр и Герхард Шрёдер, повторили в первый год правления Путина ту же ошибку, которую совершили 8 годами раньше их предшественники в отношениях с Ельцином. В обоих случаях нового российского президента раньше времени объявляли реформатором. Ельцин, по крайней мере, в первые годы, или, как говорят критики, в первые месяцы правления, по-настоящему хотел перемен, прежде чем вернуться к коррумпированному и закрытому стилю правления российских владык. Ну а Путин с первого дня опирается на коррумпированные структуры – армию, ФСБ, послушную генеральную прокуратуру и запуганных судей. Того, как Путин безоглядно злоупотребил правосудием в борьбе против НТВ и медиамоста, уже, вероятно, достаточно, чтобы наконец-то лишить его незаслуженного звания демократа-реформатора. Спасать свободу прессы уже поздно, но вместо того, чтобы продолжать улещивать российского президента красивыми словами, главам европейских государств стоило бы в конце концов дать Путину понять, что с таким правительством России не место в сегодняшней Европе, пишет немецкая газета «Франкфуртер Рундшау».
Сотрудничество в области ядерного разоружения. Шаг назад. Комментарий сотрудника Вашингтонского фонда Карнеги Майкла Макфола в американской газете «Нью-Йорк Таймс». Президент Буш и его новая внешнеполитическая команда заявили, что планируют провести полный пересмотр американской политики по отношению к России в таких аспектах, как экономическая помощь, расширение НАТО и система противоракетной обороны. «Повестка дня должна быть новой», — сказали они, поскольку старый подход администрации Клинтона, который выражался в попытках наладить сотрудничество с Россией и вовлечь ее в демократический процесс, оказался неэффективным. Демонстрируя тон этой новой политики, представители администрации Буша пообещали сформулировать реалистичный подход, который, не исключено, будет означать, что за поведением России на международной арене Америка будет следить более внимательно, чем за реформами внутри самой России. Пересматривать политику всегда не лишнее, а переосмысливать политику вообще благоразумно. Но почему администрация уже заявляет о своих планах сократить американо-российское сотрудничество в программах по контролю за нераспространением ядерного оружия еще до того, как эта переоценка политики состоялась? может быть, после тщательного обдумывания, администрация Буша и пришла бы к выводу, что программы помощи, которые мы финансируем в России и других бывших советских республиках, действительно не отвечают интересам американской национальной безопасности. Но пока переоценка не завершена, предложение сократить эти программы на 100 миллионов долларов или на 10% – это плохая политика. Еще хуже, что это плохой знак. По-настоящему реалистический подход во внешней политике Буша означал бы расширение, а не сокращение этих программ. Всего каких-то 20 лет назад невозможно было даже представить себе, что страна А будет платить стране Б за то, чтобы та сократила свои ядерные арсеналы. Но это именно то, что было достигнуто в результате американо-российского сотрудничества за последние годы. С завершением холодной войны российские лидеры, стремящиеся наладить отношения с Западом, разрешили Соединенным Штатам отстаивать наши национальные интересы новыми, нетрадиционными методами. В 1991 году сама идея, что мы будем платить россиянам за то, чтобы дезактивировать их системы доставки ядерных боеголовок, обеспечивать безопасность хранения ядерных материалов и давать работу их ученым-ядерщикам, казалась радикальной. Джорджу Бушу-старшему надо было быть на самом деле лидером, чтобы включить этот новый подход в стратегию национальной безопасности США.
Десятилетия спустя совместные действия по снижению ядерной угрозы стали общепринятым подходом, продолжает сотрудник фонда Карнеги Майкл Макфол на страницах «Нью-Йорк Таймс». И демократы, и республиканцы в Конгрессе проголосовали за то, чтобы мы финансировали эти программы. И в них охотно участвуют и президент Путин, и российские военные. На самом деле, недавнее увольнение консервативно настроенного министра атомной энергетики показывает, что Путин, может быть, готов пойти даже дальше в реформировании российского ядерного комплекса. Развитие программ по нераспространению ядерного оружия в России, без сомнения, прямо отвечает интересам американской национальной безопасности. Чем меньше в России останется средств доставки ядерных боеголовок, тем лучше. Чем более безопасное и надежное хранилище ядерного оружия, тем лучше. И если администрация Буша готова потратить десятки миллиардов долларов на создание системы противоракетной обороны, чтобы защитить американцев от угрозы в будущем, то она не может оправдывать финансовыми причинами сокращения и без того скудного бюджета программ с Россией. Программ, которые помогают снизить уже существующую угрозу. Эти программы исключительно важны еще и потому, что позволяют сохранять открытыми каналы общения в тот момент, когда возможности для сотрудничества исчезают. Естественно, действия Путина в других областях, будь то зажим независимой прессы или продажа оружия Ирану, приведут к тому, что иметь позитивные и содержательные отношения с Россией для нас станет все труднее. На самом деле, некоторое сокращение помощи российскому государству, но не помощи российскому гражданскому обществу, как, например, независимым средствам информации, имело бы смысл. Но сокращать программы по контролю за ядерным оружием в ответ на сомнительное российское поведение в других областях – это бессмыслица, и это противоречит интересам безопасности. Удивляться надо тому, что за 10 лет после распада Советского Союза российское государство не продало за границу еще больше оружия массового уничтожения и что не было инцидентов с этим оружием на территории самой России. Да, эту угрозу американской безопасности не стоит преуменьшать. В то время, когда между Соединенными Штатами и Россией возникает все больше стратегических конфликтов, мы не можем подрывать ту область, где у нас есть согласие и сотрудничество. Пишет на страницах американской газеты «Нью-Йорк Таймс» специалист Вашингтонского фонда Карнеги Майкл Макфол.
На волнах радио «Свобода» обзор «Западная печать о России».
Французская газета «Фигаро» посвятила несколько статей проблеме российского химического и бактериологического оружия. «Химическое оружие – российская угроза» – заголовок на первой полосе. В апреле 2000 года английская исследовательница опубликовала работу, озаглавленную «Токсический архипелаг». Это выражение должно бы стать крылатым, однако его цитировали весьма редко. на проблему российского оружия массового уничтожения, как будто наложено табу. У порога Европы на складах лежат сотни ядерных боеголовок, тысячи тонн химического оружия и возбудителей всевозможных болезней, говорится в появившемся в декабре прошлого года докладе Комитета по обороне парламента Франции. В СССР тайно было произведено 40 тысяч тонн химического оружия, две трети мировых запасов. И сейчас они хранятся в негодных условиях. А среди этих запасов есть и десятки тонн нервно-паралитических веществ, в 5-10 раз более токсичных, чем любой другой известный химикат. На борьбу с распространением ядерного оружия были брошены огромные средства. Но угрозой, исходящей от оружия биологического и химического, долгое время пренебрегали. Недавно в Гааге российский министр иностранных дел Игорь Иванов признал, что его страна испытывает серьезные трудности при уничтожении оставшегося от СССР гигантского химического арсенала. Но главная угроза от России исходит в биологической сфере, особенно потому, что тайные работы в этой области продолжаются, подчеркивается в докладе французского парламентского комитета. Вся грандиозность советской биологической программы стала известна только тогда, когда в 1992 году в США перебежал бывший директор биопрепарата Кен Алибек. По его словам, в конце 80-х годов Советский Союз тратил на бактериологическое оружие около миллиарда долларов в год, а всего в этих работах участвовало до 70 тысяч человек. Кстати, эта программа была развернута в 1972 году, как раз тогда, когда Москва подписала Конвенцию о запрете бактериологического оружия. В 1987 году СССР производил по 5 тысяч тонн возбудителей сибирской язвы. 100 килограммов могут в густонаселенной местности убить 3 миллиона человек. И работал с возбудителями чумы, оспы, желтой лихорадки, лихорадки Эбола и так далее. Ельцин подписал указ о запрете всех военных наступательных биологических исследований. Но с 1994 года никаких иностранных экспертов на соответствующие военные объекты не пускали. В январе 2000 года в докладе Пентагона подчеркивалось, что во главе российских оборонных биологических программ стоят те же генералы, которые командовали военной биологией в советские времена. США тратят 800 миллионов долларов в год на помощь России в ликвидации ее арсеналов оружия массового уничтожения. Ученых-ядерщиков, способных вывести свои знания за рубеж – 2000. Специалистов по химическому оружию – 3500, а по биологическому – 7000, пишет Фигаро.
Ужас в Облевской. Фигаро продолжает тему репортажем из южно-русского города. В затерявшейся среди степей 10-тысячной Облевской в тот день, 8 июля 1999 года, было очень жарко и душно. На улицах ни души. Ну да, каникулы, подумал отправлявшийся на работу в больницу доктор Яков Беркацкий. Его вызвали на вскрытие Владимира Расманова, ночного сторожа, только что скончавшегося при странных обстоятельствах. Снаружи тело выглядело совершенно нормально. Первые разрезы, внутри все в крови. Мозг как будто взорвался изнутри. Кровью истекало все, все внутренности. Такого я не видел никогда в жизни, рассказывает доктор. Это было только начало. 10 дней, начиная с 8 июля, Облевская прожила в страхе. В больницу прибывали новые и новые пациенты. Все с одними и теми же симптомами – сильный жар, головокружение, иногда диарея. Жар, головокружение, потеря сознания, иногда кровотечение из носа, потом смерть, продолжает доктор. Началась паника. Встревоженные власти объявили тотальную информационную блокаду. Милиция запретила въезд посторонним, поезда на вокзале не останавливались. Автобусы разворачивали на подъездах к городку. В Облевскую приехали команды медиков, все в белых защитных скафандрах. В больнице уже не хватало мест для больных. На 18 июля их официально было 81. 3 дня в Облевской провел со свитой экспертов главный российский специалист по инфекционным болезням профессор Малеев. Местный житель Виктор Скидан вспоминает: «Нам никто ничего не объяснял. Рекомендация была одна – пить водку и есть чеснок. Какой-то сюрреализм. Перепуганная соседка позвонила врачу. «Я же не могу давать водку младенцу?» – спросила она. «Так давайте вино», – посоветовал врач. Виктор компьютерщик, он работал в телефонной компании, и у него был доступ в интернет. Он очень быстро сделал сайт и стал сообщать о происходящем в Оглевской. В городе свирепствует неизвестная эпидемия. Мы не получаем никакой информации. Мы в ужасе, ждем сведений, писал он 14 июля. Сведения он не получил. Днем позже сайт закрыли. Телефон Виктора отключили, против него завела дело ФСБ. С тех пор он безработный.
Первую жертву эпидемии Владимира Расманова еще похоронили традиционно, продолжает Фигаро. Потом тела заворачивали в пропитанную хлором пленку. Двух детей моей соседки, как и многих умерших после госпитализации, хоронили ночью в Ростове-на-Дону, вспоминает Виктор. Там, по его словам, вскрытие производили военные эксперты. Доктор Яков отослал все взятые им анализы туда же, в Ростов, в военный институт. 18 июля, через 10 дней после первой смерти, российские средства информации впервые заговорили о событиях в Оглевской. Двумя днями позже главврач страны Геннадий Онищенко поставил диагноз – эпидемия Конго-Крымской лихорадки. По официальным данным, заразился 61 человек, 6 умерли. В реальности болели 220 человек, умерли 18, заявляет Виктор. Нет, не Конго-Крымская лихорадка, симптомы похожи, но не те. Это подтверждает и доктор Яков. По словам пожелавшего остаться анонимным ростовского специалиста, найденный вирус лишь в некоторых своих фрагментах похож на Конго-Крымский. Этот вирус не смог идентифицировать ни один эксперт. Пробы отправили в Москву в НИИ Министерства обороны, говорит специалист. Гражданских московских ученых от исследования отстранили. Возможность заражения биологическим оружием нельзя исключать, полагает авторитетный ученый Лев Федоров, активный участник борьбы против распространения оружия массового уничтожения. Вблизи Облевской, по данным военных, войска биологической обороны никогда не стояли, но биологией в регионе занимались 5 так называемых гражданских институтов. Через 2 года после эпидемии люди в Облевской по-прежнему боятся. Множатся слухи. Говорят, что жители стали слабее и чаще болеют. Многие стараются уехать. Продаются 500 домов, но селиться здесь никто не хочет, говорит корреспонденту французской газеты «Фигаро» местный житель Виктор.
Радио «Свобода» вы слушали обзор «Западная печать о России». Обзор подготовили Ирина Лагунина и Иван Воронцов. После перерыва ваши письма.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. Соединенные Штаты на рубеже тысячелетия. О чем спорят, что думают и что читают американцы. Плавильный тигель культуры и миссия сверхдержавы. Затем «Седьмой континент». Передача, посвященная интернету, информационным технологиям и телекоммуникациям. Жизнь всемирной паутины и ее российские проблемы. Слушайте каждый вторник в 21.10. Затем повторяется в среду в 1:10, 9:10 и 15:10 на волнах свободы.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории продолжается.
Родина слышит.
Для меня история начиналась с декабристов. Когда думалось, а о чем говорить с сыном-подростком или с дочкой-подростком, то всегда душой утыкались в Пушкина и декабристов.
У каждого свои представления об истории. Важно, что они есть у каждого. Это то, что объединяет людей – и то, что в разное время их разъединяет.
Владимир Тольц. «Разница во времени». Дважды в месяц по воскресеньям в 8.10, 13.10, 16.10 и в 19.10. Повторение в понедельник 13.10 и 23.10. Время московское.
Радио «Свобода». «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Пишет бывшая научная сотрудница, теперь предпринимательница, Ольга Денисова. Вы так и свернули разговор с проторенной дорожки. Все кругом сволочи, и радио «Свобода» в особенности. Хороший только я, автор письма на эту свободу. А вы повернули разговор. Посмотрим теперь на себя, какие мы. Помню, как я по дурочке пыталась устроить своих бывших товарок по исследовательскому институту. Звоню. Девчата, тут в одном месте вакансия есть. Требуется человек со знанием языка, работа с технической литературой, деловая переписка. А они все чего-то ждали у прежней кормушки, которая уже была пуста. Такие вакансии были по городу. А они все огороды копали, консервировали, чтоб прожить. Ты ж, глупенькая, устройся. Готовые будешь покупать. А теперь эти девчата уже пенсионного возраста ругают антинародный режим, жалуются на плохие времена. Мне приходится постоянно нанимать людей на самую простую временную работу. Таскать, грузить, мести. Мои постоянные работники и я сама делаем то же самое. В нашей маленькой фирме все мы директора и все помогальщики. На временную работу обычно я набираю студентов. Но вот однажды пожалела парней, сидящих у нас в подъезде. Сидят, играют в шахматы, шашки, карты, пьют редко. Мало кто работает или учится. Мамка одного, моя соседка, у меня стреляет до получки, только неизвестно до какой. Дай, думаю, дам заработать. Позвала троих. Отвезла с собой на такси. Больные ноги, если много пересадок, потом я не работник. Привезла вечером, правда, поздно. Накормила колбаской, потом булками, кофе, чаем. Но хлопцы работали, как мухи сонные. Втроем шли пустой ящик взять. На второй день мои основные работники взбунтовались. Уберите их по-хорошему, ради бога. Нет сил смотреть на таких работников. Я говорю, скажите им, чтобы завтра не приходили. Парни так обрадовались, что не поверили, пришли ко мне. Правда, что завтра не надо приходить? Сидят опять на лестнице. Честно скажу, для меня это шок. Получается, что нормальная жизнь, работа, труд им недоступна. Очень-очень это печально. А ведь они человеки, чьи-то сыночки. А подошел к нам студентик, подработать надо. Старался так, что мы ему больше заплатили, чем обещали. Сегодня подруге моей помогает. Я его ей рекомендовала. Хороших работников надо ценить, по цепочке передавать. А вот интересно, на Западе тоже, небось, по-разному работают. Я читал письмо Ольги Денисовой, бывшая научная сотрудница, теперь предпринимательница. Конечно, по-разному на Западе тоже работают. Все дело в степени этой разности. И работников ненужных, бывает, держат, когда уволить дороже, чем держать. Легко увольнять, когда предприятие прогорает, то есть когда на его продукцию падает спрос. Когда потребитель говорит: «Спасибо, ребята, мне ваши изделия больше не нужны, я куплю у других, у них дешевле и лучше». С этим люди худо-бедно смиряются. Понимают, хоть и со скрежетом, что потребитель – это не правительство. На него с плакатом не попрешь. «Покупай мой товар, негодяй». Что люди делятся на работников и неработников, я обнаружил в 10 лет. Работал в колхозе. Работа была мотыжить картошку, капусту, кукурузу. Я веду коня, за мотыгой косолапит взрослый мужик. С одним мы выполняем норму, и бригадир нас хвалит, с другим ни в какую, и бригадир нас ругает. Мужики вроде одинаковые, взрослые, а с одним норма выполнима, с другим нет. Лошади тоже делились на работников и неработников. Мерин Вильгельм был работник, а кобыла Клавка не работница. Мать всю жизнь вспоминала первую пару бычков своей доколхозной юности. Ну, такие были работники. Работники неработников презирают и боятся. Неработники работников ненавидят и тоже боятся. Так почему-то устроено, так и существуют, боясь друг друга. Прочитаю письмо еще от одного работника о неработниках. «Я знаю Тульскую область, — пишет он, — бываю там частенько, причем не только в областном центре, но и в маленьких городках и деревнях. Избрание Стародубцева губернатором — результат, в котором я ни минуты не сомневался. Деградация на почве пьянства, лени и дурости там достигла масштабов гигантских и приняла, по-моему, необратимый характер. Называйте меня фашистом или кем угодно, но процентов 20 населения там уже не люди, а некие двуногие существа с непереносимым запахом. Не просто перегар, они ведь не моются. Еще процентов 30 на подходе к такому состоянию. Я был в деревне, где пьяницы все, включая председателя. Грязь и нищета. В болгарском языке есть замечательное слово «мизерия». Это на тамошних-то черноземах. И никто им работать не запрещает. Уверен, за предстоящие 4 года Стародубцев, этот чудо-колхозник, доведет весь свой электорат до голой задницы и белой горячки. Они другого и не заслуживают. Видел предвыборный митинг. Стародубцев толкает речь. Явно подогретые колхозники хлопают. Толстая баба в платке орет за Стародубцева. Мы с ним богатых погоним. Стародубцев, бедный, садится в джип и уезжает. Можно много рассуждать о том и о сём с позиции европейского гуманизма, но сочувствовать этим человеческим очисткам я не могу. Это именно они в 17-м пустили под нож элиту страны, в том числе и моих предков, кого под нож, кого в ссылку, и пустят еще раз. Очередной 17-й не за горами. Затем автор отвечает своей жене, которая каждый день доказывает ему, что жизнь в России после советской власти заметно, а в некоторых отношениях резко улучшилась. Это один из современных российских семейных споров. Обличители и жалобщики перестают солировать даже в домашней обстановке. Уже решаются поднимать голос и те, кто замечает и улучшение. Отвечает своей жене этот слушатель так: «Я действительно стал жить лучше, с этим не поспоришь, факт, и не только я. В начале 20 века, после 1905 года, Россия уже испытывала небывалый экономический подъем, улучшение качества жизни. Чем все кончилось, известно. И причиной была не только война. Революцию сделала вооруженная зависть. Оружие дала война, а вот зависть обострилась из-за предвоенного улучшения жизни. Если вы не побоитесь открыто и громогласно, — это он обращается ко мне, — оповестить своих слушателей, что Россия не вымирает, что это выдумка слабых или недобросовестных статистиков и социологов, что Россия в целом стала лучше питаться и одеваться, что за 10 послесоветских лет в ней построено жилья столько, сколько за полсотни советских, что за эти годы куплено 30 миллионов легковых автомобилей, какой эффект будет? Какими письмами вас засыпят? То-то же. Лично я авторов писем, которые вы получите, боюсь. В заключение предлагаю вам погадать. Осталось 3 карты. Эхо Москвы, интернет, ретрансляция Радио Свобода в России на средних волнах и FM. Вопрос: А. Какую первую вытянут? Б. Когда вытянут последнюю? Привет вашему коллективу. Мизерия – это от латинского «мизера» – ничто, ничтожество. У поляков есть прекрасное слово «мордовня». Так они называют низкопробную пивную. Пивную для мизерии. Для тех, кого наш слушатель, вслед за писателем Булгаковым, называет человеческими очистками. Он не случайно упоминает фашизм. Называйте меня фашистом или кем угодно, но... Фашизм, особенно немецкий, торжественно ненавидит слабого, ущербного человека, хочет его извести, оставить место под солнцем только для сильного, жизнерадостного, беспощадного, для сверхчеловека, как выразился один из первых и невольных вероучителей немецкого фашизма. Невыдумана и закономерность, о которой говорится в этом письме. быстрое и заметное улучшение жизни таит в себе известную опасность. Оно может усилить напряжение в обществе и даже взорвать его. А природу фашизма лучше всего поймет тот, кто не побоится заглянуть в себя, в самую глубину, в темнейший закоулок своей души. Очередное письмо в объяснение, а может быть и в оправдание, Путина и путинизма. Читаю. Афроазиатские и карибские колонии Британии не выстрадали англосаксонскую систему, а получили ее сверху в наследство сразу после ухода империи. Гоп и сверху. Откуда ни возьмись, свободные выборы. Кто попал в парламенты и кабинеты министров? Правильно, Анатолий Иванович. Племенные вожди, межплеменные царьки и всякая шпана, представить которую нам сегодня легче, чем вчера, потому что у нас перед глазами наша Государственная Дума, что отказывается почтить вставанием память жертв Холокоста. Европеец с рождения точно знает, что, где, когда делать. На своем рабочем месте в Сити он не ведет себя так, как при объяснении с неверной женой. А наш евразиец стал все лепить в одно корыто, все кодексы в один. И в его европейский с виду офис пришли законы бутырки. Экономическую свободу в Рязани поняли, как торговка семечками тетя Дуся, которая своих конкуренток, Клашу с Машей, когда те сели у ее входа в гастроном, отвадила топориком для рубки мяса, который стащила в том же гастрономе. Но есть же и пример постепенного приучения нации к европейской жизни. Турция от Ататюрка до сего дня. Шах в Иране перегнул палку в деле европеизации. Занесло скакуна. В 79 году получил Хомейни. Послесоветская Россия существует только 10 лет. «Чего же вы от нее хотите?» – пишет этот слушатель. «Зачем торопиться? Подумайте над вопросом, куда торопиться? Куда Россия попадет, если будет продолжать торопиться?» Вот Россия с приходом Путина и перестала торопиться. Если в Кремле, не дай бог, сегодня обоснуется настоящий просвещенный демократ западного толка, а не кто-то вроде Черномырдина Путина, то через год на его место въедет на танке народный генералиссимус Макашов, а за ним ворвутся толпы с красными флагами и хоругвями. Если ты не орел, то не прыгай через каньон Колорадо, а иди в обход. Тут 13 восклицательных знаков. Ваня из-под Рязани должен сам дозреть до того, что надо, подобно Ван де Клерку из приморских болот на побережье Вандерзея, одну часть мещеры осушить, а другую оставить куличкам. На осушенной же части содержать 100 коровок на каждого фермера с сынком. Так что лучше Путин, чем Хомейни в облике Макашова и Анпилова. 3 восклицательных знака. Я с интересом читаю такие письма. Не совсем ясно, что авторы предлагают. Да, они, по-моему, правы, говоря, что нынешний хозяин Кремля не может быть назван просвещенным демократом западного толка. Допустим, они правы и в том, что он оказался там во исполнение неодолимой исторической закономерности. Положим, он и впрямь лучше думцев, которые не встали почтить память уничтоженных гитлеровцами евреев. Что же, на этом основании вместе с ним петь его гимн, одобрять его доктрину информационной безопасности, которая толкует свободу слова по-андроповски, восхищаться, как он следует этой доктрине, радоваться, что огромная часть казны под шумок разговоров о рыночных преобразованиях оказывается в его личном распоряжении. Да, кто-то другой с тем же красным флагом и той же хоругвью стрелял бы там, где этот потихоньку придавливает. Так что не говорить, что он придавливает, говорить, что гладит, или говорить, что придавливает, но одобрять это его занятие на том основании, что другой давил бы до потери пульса. Письмо из Москвы. Анатолий Иванович, вот мое письмо вы никогда не прочитаете. Слабо. Пелена спала с глаз. Как же я была наивна все это время. Как вам лично верила и верила тому, что Америка желает добра России. Все эти годы слушала ваши передачи, болела за вас. Только все время недоумевала, почему вы замалчиваете Александра Исаевича Солженицына или язвите в его адрес. И тогда-то я перечитала «Русский вопрос» и «Россия в обвале» Солженицына. Нашла там все о вашей радиостанции и поняла, чьи интересы вы отстаиваете и за что вам платят. Оказывается, под наускивание американских и канадских украинцев Конгресс США борется не против коммунизма, а против русских, руками украинцев и радиостанцией «Свобода». Теперь понятно, почему басаевских бандитов вы называете бойцами, почему приветствуете нашествие денежных мафиозных кавказцев из бывших республик СССР, почему молчите о проблемах русских беженцев. Ваша ненависть к Солженицыну мне теперь понятна. Теперь я вас всех раскусила. Лучше поздно, чем никогда. Спасибо за отрезвление. Александр Исаевич Солженицын – самая светлая личность России XX века, а вы сознательно его пачкаете. Недаром он получил Нобелевскую премию и был удостоен почетного гражданства США. Стояновская Ольга Евгеньевна. Даже о плохих писателях нет у читателей единого мнения, тем более хороших. Не радио «Свобода» так устроила, что о Солженицыне слышатся разные, порой противоположные суждения. Это обычная, нормальная, по-моему, счастливая судьба писателя, если есть главное, что ему нужно – возможность беспрепятственно издавать свои вещи и высказываться. В глаза бросается одна особенность – читатели, которые не боготворят Солженицына, очень спокойно относятся к тем, кто его боготворит. Но читатели, которые боготворят Солженицына, как только не обзывают тех, кто его не боготворит, и предателями, и недоумками. Нетолстовцы, в общем, очень спокойно относились к толстовцам, разве что подтрунивали над ними иногда. Но толстовцы на нетолстовцев прямо с кулаками кидались. Напишите мне, госпожа Стояновская, как вы объясняете это явление. Я уверен, что вы продолжаете нас слушать, хоть и написали, что перестали. Не показалось мне также, что вы глубоко восприняли мысль своего любимого писателя, что Америка вредит России и вообще бяка. Иначе вы бы не сообщили нам с такой гордостью за него, что он получил и Нобелевскую премию, и почетное американское гражданство. Не поставили бы в один ряд эти события. По-моему, кстати, Александр Исаевич не стал получать этого гражданства. Получили дети. Обыкновенное, конечно, непочетное. Пишет вам преподаватель из далекого сибирского города Канска. Я работаю преподавателем торговых дисциплин в центре образования. Готовлю специалистов по профилю «Продавец-универсал». Мне хотелось бы иметь рекламу продовольственных и непродовольственных товаров лучших мировых фирм, чтобы создать картотеку по каждой теме торговых дисциплин. В рекламных проспектах нет точных адресов американских фирм. Убедительно прошу переслать мой адрес в следующие фирмы, перечисляются, с просьбой выслать мне их рекламные проспекты и каталоги, желательно в количестве 10 штук каждого вида, то есть на стол для всех учащихся группы. Этими материалами будет пользоваться большое количество студентов в течение ряда лет. Я считаю, что с вашей стороны это будет не только благотворительная акция для учебного заведения, но одновременно это будет хорошей рекламой американских фирм. Надеюсь, что мои студенты, возможно, моя семья и мои друзья станут потенциальными покупателями этих фирм. Мой адрес – город Канск, Красноярского края, улица 40 лет Октября, дом такой-то, квартира такая-то, Ландина Татьяна Ивановна. Ага, 40 лет Октября. Не знаю, как будет с вашими друзьями и знакомыми, но в том, что вы, Татьяна Ивановна, и ваша семья станете покупателями хороших заграничных вещей, не сомневаюсь. Не могут быть плохи дела у человека, который так относится к своей работе, как вы. К сожалению, я не могу выполнить вашу просьбу. Искать адреса этих фирм мне некогда, переложить не на кого. Уверен, что с этим делом вы справитесь намного лучше меня, если воспользуетесь интернетом, всемирной паутиной, которая, я думаю, уже захватила и Канск, хотя оплела его еще не так, видимо, густо, как хотелось бы, пытливым и предприимчивым людям. Но я сделаю для вас нечто большее, рекламу, о которой может только мечтать любой деловой человек. Объявляю нашим слушателям, что в городе Канске, Красноярского края, в центре образования прекрасно готовят продавцов универсалов, и занимается этим Татьяна Ивановна Ландина. Письмо с неразборчивой подписью. Я люблю слушать ваши передачи, но в последнее время ваши передачи сводятся к гонению Путина. Вы полностью поддерживаете ведущего НТВ, такого-то называется фамилия. Вы не обратили внимания на то, что он зациклился на Путине. У него аж глаза горят, когда он произносит фамилию президента. А как он говорит? Он каждое предложение высасывает из нижней губы. Разве это ведущий? Нет ни четкости, ни ясности. И чем дальше, тем грубее. Он, видимо, забыл, что у него есть дети, которые не будут уважать отца своего, как он не уважает своего президента. Ибо сказано, всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Да какое твое дело, что в душе у президента? Ты что, Бог, что берешься решать судьбу народа? Критиковать можно, но не так нагло, грубо. Иной раз не хочется и включать. Противно смотреть на эту самодовольную рожу с причмокиванием, присасыванием нижней губы. А слов паразитов сколько? Ужас! Нельзя же так порочить руководство страны. Нельзя. Путин – грамотный, эрудированный человек. Хочет вытянуть Россию. Есть ли хоть одна страна, где так поносят президента? По-моему, нет. Это только у нас и только такой-то делает это. Слушатели «Радио Свобода» постоянно шлют нам свои отзывы о российских телевизионных звездах. В последнее время таких писем стало больше, но читать их перед микрофоном я по-прежнему не буду, за редчайшими исключениями, вроде сегодняшнего, да и то опуская фамилии. Журналист не должен отвлекать на свою особу внимание людей, способствовать этому, помогать ему в этом, если он не только рассказывает о действующих лицах, но и сам хочет стать действующим лицом, по-моему, незачем. Журналист, какой бы большой звездой он ни был, всего-навсего окно, через которое люди смотрят в мир. Оно не должно мешать им своим блеском. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
«Радио Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
В театрах России нет пустых мест, всюду аншлаги. Но гастролей немного. Петербуржец может никогда не увидеть лучших московских спектаклей, москвич не узнать о том, что происходит в Якутске или Ростове-на-Дону. Могут не увидеть, зато услышат в театральном выпуске «Поверх барьеров». В нем рассказ о лучших спектаклях, которые есть в России или приезжают из других стран. В нем голоса режиссеров, артистов и драматургов. В нем фрагменты самих спектаклей. Театральный выпуск ведет Марина Тимашева. Первый раз передача выходит в эфир каждую первую и третью субботу месяца в 21 час 10 минут по московскому времени.
Говорит радио «Свобода».